Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
броня дров Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов шесть минут, вторник, 12 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва».
Говорит Москва! Анастасия
Аношко, ведущая этой блистательной программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Так, пританцовываешь. Ну что сейчас сказать? Можно скажу? Пока шла заставка, она катила бочки на Колпакова. Ну расскажи. С чего началось?
Да, потому что зачем-то его
Колпаков
сделали главредом.
Медуза. Я тебе
теперь
объясню, почему.
Теперь все шутят. Метуза, значит, пишет Кононенко уже, кто-то придумал. Метуза. Вот. Значит, Тимаков
зря,
говорит,
зря.
Вы не бейте меня.
Вы не добрые.
Вот только что 8 марта закончилось. Этот, значит, Слуцкий у нас возглавил комитет по защите прав женщин, или как
да.
Она там называется, комитет?
Слуцкий, нет, ВОН. Он ВОН написал письмо, что он теперь будет за положение женщин. Положение. То есть в каком положении должна...
Интересным или неинтересным?
У Слуцкого известное положение. Она должна занимать, она должна быть прижата к стене, в то время как он лапает ее лобок. И
ну, со временем, да, там меняются позиции.
Нет, ну это же положение, правильно? Он защищает положение.
Какая-то
известная
семья, да,
прижатая к стене. С его рукой на лапке и в промежности.
Да.
Ну да, ну Слуцкий, как бы сказать, он известный мастер в вопросе. Он пишет в ООН, будет обмениваться с Организацией Объединенных Наций и так далее.
Да.
Нет, скажи, я тебе объясню. В дуалистической картине мира... В дуалистической картине мира человек имеет право на покаяние. В дуалистической, в вашей христианской.
Ну почему?
Нет, подожди, ты же христианочка. Ты же христианочка.
Кто же вам сказал-то, что
нет, я не христианин. Я просто сразу объявляю это, чтобы не было ошибок никаких.
Да.
Но в вашей христианской картине мира, если я не ошибаюсь, человек имеет право на покаяние. И он должен, прежде чем идти покаяться...
Господь, его там где-нибудь когда-нибудь потом. А здесь у нас...
Представь себе, что ты приходишь на покаяние.
Да.
К священнику, на которого снизошел Дух Святой. Правильно?
Да.
По вашей концепции.
Да почему по нашей? Не надо мне ее приписывать.
Ну, пожалуйста. Хорошо. Значит, и ты достаешь грехи. Ты должен достать грехи, как хороший рюкзачок.
А он говорит, все хорошо, нормально, иди.
Остановись.
Я знаю.
Ты приходишь к священнику, чтобы тебя отпустили грехи. Достаешь грехи, это должен быть такой пухленький рюкзачок, понимаешь? А ты достаешь, например, а их нет, грехов нет у тебя.
Да, ну, у меня что-то... было такое.
Да, слушай меня, у тебя есть. Ты такая по карманам, и там как бы две очистки от семечек остались каких-то старых. Вот это все твои грехи.
Ты говоришь, у меня такой грех, других я
нет,
очень много
нет.
работаю,
вот
не могу никак остановиться.
Он тебя спрашивает священник, да, что ты пришла? Вот что ты пришла? Тут дура твоя фамилия. Вот что ты пришла? Ты время отнимаешь. У меня рядом убийцы стоят. Рядом стоят казнокрады.
Подпирают.
Рядом стоят торговцы, значит, там живым товаром.
Детским порно, рабы, да.
Рабством и прочее. Оружием нелегальным. А ты пришла эти две свои скорлупки от семечек показывать, что у тебя грехи. Это мать гордыня. Это гордыня. Ты сволочь есть, твоя фамилия, и все, иди отсюда.
Да.
Правильно? Значит, ты для того, чтобы прийти покаяться, должна что сделать сначала? Нагрешить, дорогуша, нагрешить. Если ты не нагрешила, ты зря время у людей отнимаешь. Нагреши. Сначала сделай что-то ужасное, паскудное. Что-то сделай. Поэтому назначение этого человека в Медузе все правильно. Он согрешил, покаялся. Осознал, забитого двух небитых
больше
дают.
Больше так? Не делать не будет, что ли?
Не станет.
А если кто-нибудь придет, его и щипнет за одно место.
Его.
Между ног. Его, больно так, прямо во время летучки.
Слушай,
и что тогда, его простят?
Тетки, наоборот, слышишь, подожди.
Да.
Теперь тетки должны над ним издеваться, подходить и щипать его за ягодицы.
Да, за тётки, другое место.
Тетки должны щипать, да. Дергать его и так далее.
Да.
И поговоря...
Говорит, нам ну за... ничего, нет, стерпел.
Знаешь, какая фраза должна быть? Фраза. Вот я тебя сейчас облапаю, мне за это ничего не будет.
Шепнул, да. Я брать такого бы, конечно, может, даже бы...
Настя нанимается в «Медузу».
Наняла,
куда сходить. Да. Настя идет в «Медузу», я уже понял. Еще
таким бархатом.
Значит, с Боингом я теперь понял. Слушай, меня все-таки дошло, понимаешь? Нет, на самом деле нам вчера пилоты разъяснили все. Теперь мы понимаем. Главная ключевая фраза была сказана, конечно, пилотом Боинга 737, который нам позвонил вчера. Он сказал, что можно же, если ты видишь, что косячит вот эта автоматика,
система, да.
Ее можно попросту отключить. Ну, отключите все, пилотировать, я тебе объясню. Значит, В старые времена, я сейчас выступлю патриархом, который лично видел Челубея, там, Пересвета, Ослябию, всю эту выдуманных персонажей. Слышь?
Да.
Значит, я тебе... В старые времена оператор на телевидении заканчивал в ГИК 5 лет. 5 лет учился. Сейчас оператор учится полтора месяца или два.
То есть с тех пор, как он получил новый телефон?
Нет, мастера, которые уже на «Оскар» снимаются, учатся два месяца, а которые такие нормуль, полтора месяца операторы. Просто чтобы ты знал, на телевидении, ну, я тебе рассказываю. Теперь слушай, то же самое с пилотами. Потребность, конечно, Сент-Экзюпери, там, тыры-пыры, 8-3, понимаешь, да? Потом там, сказать, там, асы, слышь, асы, ахтунг, ахтунг, ну и так далее, асы. А потом поехала, надо быстро готовить пилотов.
У меня вопрос сразу,
Сразу даю тебе ответ. Толбоев вчера сказал гениальную офигенскую вещь. Толбоев,
да.
Летчик-испытатель. Он сказал, это не летчики, это операторы самолета. Понимаешь,
хорошо,
которых учили три недели. Сказали, да. дергаешь здесь. Дальше сказали, не твое дело, потому что машина сама знает. Все, иди в жопу. Все, садись, поехал. Ну давай. Ну все, у тебя получится. Да, слышишь? Значит, они не летчики. А если бы они были летчики, как в советском смысле, в российском смысле, летчики, понимаешь? Угу. Они бы сказали, машина дурит, давай ее отключим и будем руками.
У меня вопрос.
Руками пилотировать, дорогая. Руками.
Могут ли быть такие условия, когда машина, например, вы видите, что что-то происходит не то, но вы идете в таком месте, где вы не видите, вы не можете ни скорость оценить, вам не с чем как бы... Ну, в облаках. И туман какой-то, я могу придумать.
Это Эфиопия. Вот. Ну, ты понимаешь, что такое Эфиопия?
Вот там тропики же. Там же всякое такое, чего
горы,
у нас нет.
Никакое, там плоскогорье. Ты не забывай.
Горы или плоскогорье?
Плоскогорье.
Там облаков нет?
Они уходят. Ну, это плоскогорье. Я не знаю. Ну, дай мне Википедию.
Давайте, погода...
Зачем мне погода? Я Википедию посмотрю. Какая там высота, я тебе все расскажу. Я напишу сейчас. Аддис-Абеба. Сейчас у меня русский хоть? Сейчас, да. Аддис-Абеба, да, значит, Вики. Я тебе говорю, там 1,6, 1,8 наверняка высота, но не меньше никак.
И что это дает нам знание? Ну, в смысле, я к тому, что ты летишь в самолете, набираешь высоту, в какой-то момент тебя автоматика занижает.
Высота центра, да? 2,400. Ну, высота центра 2,400. 2 километра 400 метров. Значит, ну что, субэкваториальный.
Да.
А, значит, о чем ты мне сейчас говоришь? Ну, это он спокойно, аккуратно поднимается. Там единственное, что там разреженный воздух немножко. 2,400. Ты понимаешь, что это значит? Это разреженный воздух. Поэтому с большим перегрузом надо уходить очень аккуратно. Там, понимаешь? Аккуратненько. Ну, а что им лететь до Кении? Там ерунда осталась, понимаешь? 3 часа, наверное. Я не знаю.
Ну, я говорю, они не отключали. 3. Почему? Потому что, может быть, они не верили себе, потому что им не с чем было там... свериться, они же тоже по приборам идут,
дорогая,
которые им автоматика показывает.
Я тебе просто пойми мир, как устроен. Ты поймешь, я тебе даю инструктаж сейчас, короткий,
да.
Как будто мы с тобой инопланетяне, и я тебя отправляю на Землю. Господь, помилуй, Боже. Вот я же ее уважал и любил, эту Аношку. Любил. Было время. Но я ее отправляю на Землю. Боже, хуже говнища не сыскать. Ну ладно, отправляю. Теперь слушай, я тебя учу, как Землей пользоваться. Я тебе рассказываю о процессах. На Земле резко усиливаются некоторые процессы. Резко. Например, авиация, перелеты резко усиливаются.
Да.
Людей, квалифицированных в такие моменты истории Земли, Найти невозможно. Поэтому ищут чуваков из Быстроупака. Быстроупак.
Да, все первопроходцы, получается.
Быстроупак, да, нет, нет времени. Это как в войну, пойми ты. Нам надо воспитать сейчас, я не знаю, 200 летчиков. Ну, например, да, ну срочно. Срочно 200 летчиков. Значит, мы с тобой берем первых хлопцев, там, девчат каких-то и так далее. Говорим, так, ребята, вот это сюда нужно, вот это сюда. Понятно? А нет, понятно. Ну, а это на себя, а или от себя, там, ну, ты поймешь, когда взлетишь. Он говорит, я так точно понял все. Вперед! За родину! Вперед пошел! Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Это как в войну. И сейчас, если ты увидишь небо, если ты посмотришь сейчас таймтейбл Пекина, таймтейбл Гуанчжоу, если ты посмотришь таймтейбл Гонконга, не знаю, Шанхая, ты поймешь, что мама дорогая, если ты увидишь, если ты пойдешь по Нью-Джерси Турнпайк, это шоссе, вдоль Нью-Йорк, Нью-Йорк Эйрпорт, ты пойдешь с севера на юг, тебе, например, надо на юг по Турнпайку, и ты увидишь, как они заходят с юга, и ты увидишь, ты будешь ехать вдоль аэропорта специально медленно, минимальную скорость возьмешь, и ты будешь ехать час вдоль вереницы самолетов. Вереницы самолетов, понятно, как машины на улицах Москвы, так там идут самолеты. Вот так идут самолеты. Один за одним, и ты видишь второй, третий, четвертый в цепочке. Вот так висят. Один, за ним ты видишь, как висит второй, за ним ты видишь, как висит третий, четвертый, пятый.
Ну, в какой-то момент...
И ты сколько ты едешь, столько цепочка этой висит. Один за одним садятся, и новый приходит. Понимаешь?
В какой-то момент теперь они все станут высококвалифицированными.
Ты не можешь никогда, никогда. Значит, это взрывообразное расширение отрасли. Взрывообразное расширение отрасли. Соответственно, как в войну, нужно ковать летчиков немедленно, сейчас. Мне сейчас надо 1500 летчиков. Моментально. Поэтому их будут скоро учить в ПТУ. Понимаешь, что нет? В ПТУ.
Да.
Скажите, товарищ летчик, сколько будет 2×2? Он скажет, не знаю. Скажите, а самолет можете отсюда до Джакарты? Так точно. Все. А 2×2 он будет не знать. А зачем ему знать? Он же идиот. Ты пойми, ему надо нажать на 3 клавиши. Это. Все, вперед.
Ну,
дуй все, отсюда.
Запугали.
Да,
пути спасения, давайте.
Никаких. Ответ. Никаких. На этой планете никаких.
Пешком только... ходить. Зря нет. Мы забываем, кстати, об этой возможности. Вы знаете, что до Петербурга можно недели за 2 дойти пешком? Ну, за 3.
Сколько
ну, 700 километров там.
700.
Получается там, считай,
по 30 ты будешь делать.
50
ты первый день пройдешь 40, первый день, потом устанешь.
Ну назад, да, наверное,
на
да.
Завтра встанешь, у тебя будет все болеть, ты пройдешь
ничего,
20.
Ничего, пораньше надо вставать.
20. Соответственно, дальше ты пойдешь по 30. Потихонечку выровняешься. Выровняешься, пойдешь по 30. Правильно? Сколько ты будешь идти? 20 дней, 30. Ты будешь идти месяц.
Ну, зато пешком.
Нет.
Безопасно.
Ты не сможешь. Тебя раздавит по пути какой-нибудь мотоциклист, который пойдет на обгон на эту самую, на обочину, как я шел. Я шел до Новых Ситинок, меня нервировали эти говномашины, и я то и дело по этой самой, по обочине. Раз их обойду, да. Пошли они в жопу. А? Ну что, стоять за грузовиками? Разве я не орел? Разве я не мотоциклист? Как я могу стоять, слушать их пердючий дизель? Зачем мне это? Я пошел, и все. Понимаешь, в чем дело?
Да.
А там оножка прется пешком.
Да, с котомкой.
Калик перехожий, Господь помилуй.
Зато
а?
Целая и невредимая пока.
Подсядешь ко мне на заднее сиденье.
Не, я по травке пущу. Пойду пешочком.
Подсядешь
мы же
сзади.
Хотим спастись.
Дорогуша,
все.
Привяжешься веревками вот за ноги.
Что, это смерть точно, верная абсолютно. Веревками привязаться.
Мы не можем не поздравить ФСИН, это тюремщики пытошные. Ну, вы знаете, в России заключение, это не, ну, так сказать, там называлось перевоспитанием, еще чем-то. Вот, но на самом деле в России заключение — это пытка. Ну, пытка, в которой ты выводишься в состав не людей. Mm-hmm. Ты становишься не человеком. И на самом деле там еще внутри... Тебя еще производят дальше в нечеловеке. Ты знала? Очень интересная новая газета публикация. Нет, что, нет, сегодня да, у них нет. День, прочти мне из Википедии, пожалуйста.
19 марта.
Но на своем компе, не на моем, не трожь его. Слушай меня, на своем, прости меня. 12 марта.
Да,
сегодня
вот.
Какой у них праздник, как называется?
Феликс день Федорович. Работников уголовно-исполнительной системы. Профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы.
Имени Малюты Скуратова. Имени Малюты Скуратова.
12 марта имени своей Малюты. Даты праздник обязан тому, что в этот день
Малюта
российский
Скуратов
император...
замучил.
Александр II издал указ о создании тюремного департамента.
Вот она что.
Всего-то навсего, не так давно, можно сказать.
Освободитель Александр
II. Да. Единственный нормальный император был Александр III, при котором вообще ни одной войны не было. Ни одной. Его никто не любит в итоге, не помнит, и все его только обсмеивают.
Ну как же он же...
Ну как, на площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте идиот. Это, знаете, на площади восстания перед стоял вот этот вот памятник его, который потом во время войны в Питере, потом его, значит, закапывали. Единственный был памятник, в который попал снаряд, точно, прямо вот прям в землю, туда, где он был закопан. Он там немножко пострадал, и потом он сейчас стоит где-то во дворе мраморного дворца, по-моему.
Можешь снова повторить эту прекрасную частушку.
Площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте идиот.
А бегемот-то кто?
Лошадь. Толстая у него там такая лошадь стояла под ним.
В этой истории мне было понятно, кто идиот, мне было понятно, кто площадь. Мне
но
все
только бегемот был
мне
непонятен.
Непонятен был
кот,
бегемот. Слава тебе, Господи. Слушай, да. Хорошо, неважно. Я думаю, что наше ведомство должно вести, тюремное ведомство должно...
А у них герб такой, посмотрите, там такая у них
ну расскажи
башенка,
мне словами.
Смотровая, я не знаю, что это
я
башенка такая, с которой следят за
беглыми. Я знаю откуда. Нашему ведомству, вот этому тюремному, конечно, гораздо больше лет. Вообще. Надо вести в века, в тьму веков, историю Фсина и вознести ее к тому моменту, как ты помнишь, когда русские князья прибыли к татарам на переговоры, и татары сломали им шеи, выстелили телами русских князей площадку, ну, какую-то лужайку, и построили на телах русских князей помост со свернутыми шеями. Там были русские со свернутыми шеями. А поверху был помост прекрасный, на котором они устроили пир. Ты помнишь это прекрасно?
Нет, я не помню. Да, но меня дорогая. Это не удивляет, эта история совершенно.
Да, вот... И вот здесь бы я, здесь бы я искал корень Фсина. Вот здесь Фсин. Вот здесь. В уничтожении с презрением. Понимаешь, в чем дело? Нет, хорошо. Ты знала, что уже внутри тюрьмы тебя еще расчеловечивают дальше, если не хватает работников на грязных работах. Ну, там, сказать, там
я
чисто.
В иерархию попадаю.
Да, ты попадаешь
в
иерархию.
Там
очень сложно.
Шары, там
говорю.
Вот это
да,
все.
Абсолютно верно.
Такое...
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Да, нет, ты должна быть бучем. Ты же попадешь в женскую тюрьму. Буч.
А там нет, мне кажется, таких
бучем.
Слов, как буч.
Буч есть, конечно.
Буч это какой-то...
Я тебе советую для того, чтобы получить должное образование, посмотреть Orange the New Black. Orange the New Black. Вот этот сериал. Посмотри, пожалуйста.
Да, хорошо.
Ладно?
Обязательно.
Обязательно. Это Netflix, по-моему. Я сейчас не помню, где я его смотрел. Обязательно посмотри. Договорились? Ты будешь знать, как надо показывать языком так этим сучкам.
Фу.
Чтобы они знали,
гадость
кто ты.
Гадость какая.
Да-да-да-да-да-да. Нет, чтобы они знали, кто ты, что ты буч. Что ты буч. Ну, там плечи
а
надо немножко
не
подкачать.
А если не хочу, то нельзя, да, уже?
Плечи маленько подкачай, либо туда швабру какую-то засунь такую, чтобы видно было, что ты это самое, что такая плечистая тёлка. Понимаешь? Слушай, да, возвращаемся в мужские тюрьмы. В мужских тюрьмах вертикаль есть главное. Так же, как в русском обществе. Это тюрьма и общество у нас идентичны. Мы калька одно с другого. Понимаешь, в чём дело? Значит, смотри. И там внутри есть, соответственно, ну, там, местный царь, начальник. Ему можно жаловаться напрямую. Ходить к начальнику можно напрямую. Но бояре защищают царя. Ну, чтобы ты не мог, кстати, все время проникать напрямую.
Угу.
Понимаешь?
Да.
Дальше фигня такая. Есть грязные работы. Ну, какие-то грязные
типа
работы.
Чего? Мы не знаем.
Просто работа. Любая работа в России есть грязь. Любая работа есть унижение.
Угу.
Ты же знаешь об
да,
этом.
Конечно.
Да. Соответственно. Есть грязная работа, не знаю, копать, тянуть туда-сюда, что-то делать. Для того, чтобы туда навербовать людей, их опускают. Как опускают? Я тебе расскажу. Избивают, чтобы человек потерял волю. После чего приводят опущенного, уже опущенного.
Так.
Он закуривает сигарету, слюнявит ее.
Так.
И дает тебе в рот.
Ага.
Представляешь, что ты мужчина, сейчас женщине плевать, я понимаю. Значит, а вот мужчина. Он берет в рот сигарету, наслюнявленную опущенным, и после этого опущенный.
Да, как...
Ему даже здесь говорят, вот послушайте это сейчас этот диалог. Процедура. Это очень абсолютно простая процедура. Абсолютно, ты деклассируешься, все. То есть тебя расчеловечили, превратив в зэка, расчеловечили. А дальше тебя расчеловечили через сигарету, сделав опущенным.
Так.
И они ему даже говорят, я сейчас дам вот вам послушать, они ему даже говорят, да не возвращайся ты в зону. Останься здесь полгода.
Они это кто?
Офицеры.
Офицеры.
Офицеры. Ага. Офицер. Как эта песня была? Офицеры там. Кто этот батяня? Комбат, да? Офицеры.
Любая, да, да.
Офицеры. Значит, вот офицеры говорят тебе. Они ему говорят, останься здесь.
Да. Будешь
там,
человеком.
При хозяйстве, на хозяйстве.
Да.
Будешь работать, там, свиньям подавать и так далее.
Да.
Значит, останься, не ходи в зону. Потому что если ты в зону, тебе
как
могут раздвинуть...
Милосердие
абсолютно верно, абсолютно верно. Здесь будешь просто бегать с лопатой и чистить за всеми. А если пойдешь в зону, то тебе могут раздвинуть и, так сказать, ягодицы. Поэтому тут, так сказать, выбирай сам. И он говорит, ну да, там, типа, ну, послушайте,
давайте,
вы же не верите мне.
Новая газета.
Вы же не верите в новой газете, пожалуйста, сколько хочешь, пожалуйста. Они ему говорят, оставайся уже здесь, не тащи, что ты делаешь?
Я хотел звук.
Я тоже хотел, но его нет. Тихо, тихо. Сначала его избивают, 40 человек. 40 человек избивают одного.
Попроси. Все, подавай сигарету. Давай сигарету. Бери! Кури!
Он курит.
Молодец.
Теперь можно курить и все. Теперь можно. Теперь тебе можно. Он прям пускай здесь остается. Офицеры ему говорят, лучше здесь.
И ты один.
А музычка?
На 40, а ты один. На 40, а ты один. Они говорят, на 40, а ты один. Но здесь, когда ты будешь нам прислуживать, здесь, когда ты будешь делать грязную работу, опущенной, тебе, мы, офицеры, к тебе приставать сексуально не будем.
Да.
А в зону вернешься, там всякое может быть. Поэтому лучше тебе остаться на хозработах. Вот все. Кури, бери, кури! На 40, а ты один! Кури! Понимаешь? Все. Все, человек готов для хозработ. Вот так делается в зоне, когда нужно на хозработы кого-то организовать. Ну, надо... Но многие же не хотят. Что-то такое у них кочевряжется. Понимаешь?
Да.
Все, они его организовали на хозработы. Вот он полгода будет теперь у них. А вот второй видос. Это помощник начальника Ярославской К1 избивает заключенного. Бьет сильно, надо сказать. Но тот такой упрямый. Его прямо вот бьют, а он, кстати, упрямится. Вот послушайте. Ну, я вот дам последнее, может
сам
быть.
Сам у себя время крадет.
Да.
Знаешь,
я тебе знаешь, что предлагаю? Давай оставим это после новостей, потому что у нас осталось минута 20. Просто, а его когда избивают, действительно...
Они жалуются ему, да, что он...
Да, да. Нет, начальник, замначальника колонии говорит, когда его избивают, он говорит, ну сам же у себя время крадет.
Прям этой фразой?
Абсолютно.
Да ну, видите, как я уже готова, оказывается. Причем по любую сторону.
Ну ты же, говорит, время забираешь. Ну что ж ты вот сказать? Да действительно, служба... По службе столько всего надо обойти, столько людей избить.
Бумаг заполнить.
Столько людей замучить, стольким людям в лицо плюнуть, столько судеб исковеркать, говорит, а я на тебя трачу больше...
На одного.
Нормальное
приглашение.
Как терапевт, да. Он как терапевт тратит на какого-то сложного больного больше времени. А там, например, полный коридор других людей, которых надо исковеркать, измордовать и изуродовать. И он говорит: ну что.
Неотвратимое колесо сансары, да.
Абсолютно. Значит, это прелестный видос. Значит, мы очень поздравляем ФСИН. Ну, мы считаем, что они, конечно...
Они, знаете, они вроде бы сказали, что это давнишнее все видео, так больше там
давнишнее.
Нет.
Уже
больше
нет, уже нет
такого.
Уже не так,
никаких опущенных, нет, ничего
всем,
нет.
В хорошем все. Смысле, товарищи, ну, с вами, конечно, за один стол сесть, это, конечно, ну, как-то нельзя, мне кажется, нет? Ну, ладно, мы вернемся после новостей. 9:34, вторник, 12 марта. Слушай, меня Анастасия Ножка ведет эту чудесную программу.
Сергей Даренко,
меня
утро.
Приглашает 48-й в любую колонию Ставропольского края с экскурсией. Вы сможете убедиться в том, что вы узнаете. Это исключение, а не правило. Жалко, что такие случаи в Ярославской колонии происходили. Еще раз, это исключение. Пишет
48-й. На экскурсии же это не будут сценки эти разыгрывать.
48-й, внимание. Вот я знаю, я знаю один источник, заслуживающий доверия, который подтверждает информацию 48-го.
Да?
Да. Эдуард Лимонов сидел в Саратовской области. Эдуард Лимонов.
Да, да, да.
Он, ему вкатили 4, он сидел 2. По-моему, 2 он сидел. Сейчас не помню. Ну, я, может быть, ошибаюсь, и очень прошу меня, извините, если я ошибаюсь. Но он говорил, что к нему, во всяком случае... отношение было тщательное. Тщательное,
это понятно.
Корректное, и... корректное, тщательное, абсолютно, как это сказать, ну, как бы очень-очень-очень такое
вопрос
точное,
в том,
точное.
Что да. Мог бы он, например, не заметить, если что-то подобное происходило там, допустим, не с ним, а с другими, не знаю.
Да,
все-таки
будет.
Он наблюдательный и так далее, навряд ли.
Будет, да, он будет в Лексутов завтра будет, да. И 48-й, да, позвольте вот мне вам сказать, что от Лимонова я слышал, от Эдуарда Лимонова, что отношение к нему конкретно было изумительно тщательное, корректное, точное, ровно по закону. Вот ровно по закону. Ну, это Лимонов, с другой стороны. Если бы он был какой-нибудь ханурик там деревенский, может, было бы по-другому, понимаете все? Вот так. Хорошо. На наш семинар, Настя, 28 марта билетов уже нет.
Нет, это еще надо на сити-класс идти. Там
на сити-классе есть билеты.
Купить, да.
Сити-класс. Настя собирается поясничать 28 марта в Доме архитекторов. А я буду аплодировать. Да, нет, ты тоже плоясь. Она будет меня водить, как медведя на цепочке специально. Очень смешно. Нет, мы должны были дать этот видос, где замначальник. Меня удивляет, волевое решение заключенного все-таки не сдаваться. Я не понимаю, там вот...
Вы бы сдались уже давно.
Нет, я бы сначала спросил, what's the point? Почему именно куртка такой point важный?
Ну, давайте может, послушаем, знаете, слушай меня.
Нет, я предварю.
Он его просит, что куртку смотрите, снять или заправить.
Замначальника Ярославской ЭК, употребляя многочисленную иллиситную ненормативную лексику, просит снять куртку. Ну, требует, на самом деле. Требует и избивает. А заключенный, который, в общем, сказать, абсолютно ему запрещена агрессия, как ты понимаешь, он не может агрессивно быть, он просто требует прийти к начальнику прямо в куртке. Ну, я не очень понимаю...
Может быть, на улице было жарко, и этот беспокоился, что этот вспотеет.
В чем поинт там? Вот, почему
я вот
нельзя
здесь
снять
мне тоже иногда долго припираюсь на тему снять или что-то наоборот.
Да. Но я вот не знаю. Я с огромным удивлением думаю о куртке. Ну, может быть, мне тоже не следовало бы снимать. Я бы, может, снял, а потом бы пожалел.
Давайте
бы.
Я прочитаю. В октябре 2016 года дежурный помощник начальника Ярославской ИК.
Неважно.
Не успела.
Заключенный Соколов, которого избивают, пережил операцию на мозге. То есть у него уже мозг того-сего оперированный. Понимаете?
Я тебе помогаю. Ой, ты еще и сигаретой.
Это неправда, он без сигареты. Но ему говорят, курение в отряде сразу. Ну, то есть нарушение. На самом деле это вранье. Там нет курения в отряде и нет сигареты никакой.
Саня, этого стакана постановление о курении в отряде.
Какое курение? Вы сейчас только что сделали?
Сейчас я тебе объясню, что я сделал.
То есть произвольно придумывается преступление. Курение в отряде. Понятно, да?
Идем к начальнику. Мы активны.
Он объясняет еще также, есть какое-то препирательство относительно того, что невозможно сходить в туалет. Два туалета на весь отряд. А когда всех просыпаются, ну, все, соответственно, стремятся очень в туалет, как сказать. Да. А он говорит, нет, говорит, надо же в 5 утра вставать, тогда и сходишь.
Ай, курт, это сейчас я тебя...
Да чего?
А, он в помещение завел к начальнику, и чтобы, типа, перед кабинетом начальника надо снять куртку.
Я сказал, снимай куртку. Побыстрее!
Начальнику меня отведите.
Я сказал, куртку снимай, и к начальнику пойдешь.
куртка какой-то сакральный предмет. Вот я не очень в курсе.
А может, у него там что-то припрятано?
Не знаю.
Слышишь, что ли? Куртку снимай.
Он бьет, он все время это мучает, заламывает руки, значит, и так далее.
Сейчас же хуже будет. Ты понял меня? Я сказал, куртку снимай.
Что вы все делаете?
Ну?
А он как хороший папа такой, да?
Снимай. Ты вторую руку, ну давай вторую.
Ну давай, ломать будем вторую. Он его заламывает сзади руку и крутит.
Куртку.
Тихо.
Снимай.
Да тихо, подождите, вы мне по виску попали.
Сейчас я тебя по другому месту попаду.
Ну что вы творите-то, а? Да что вы творите-то, хоть звери?
Куртку снимай. Ну.
Надо сказать, что замначальника колонии даже не теряет дыхания. Обрати внимание, это тренированный господин. Это господин, тренированный господин. И у меня бы сбилось дыхание вот так его бить, понимаешь?
Да.
Я бы сбил дыхание, я бы уже... куртку снимай, а этот нет, так, куртку снимай.
Снимай, говорю, побыстрее.
Побыстрее.
И у меня время отнимаешь.
Вот время отнимаешь.
Отдашь ты мне всю...
К начальнику меня отвезите.
Да, будет и начальник.
Либо к начальнику мне...
Смотри, 420-му. Вон, видишь, здесь ответственный.
Зам начальник. Извини, начальник, ну вы посмотрите, что творится.
Да
вы посмотрите, что творится.
Куртку.
Молодой
парень. А его начинает бить совсем. Другой, его начинает бить другой, к которому он обращался, что творится. Что творится, а тот его начинает бить. Вот это интересно очень. Очень интересно. На самом деле интересно, правда же? То есть непонятно, смысл непонятен. Тот, к кому он обратился с жалобой на этого, стал его прямо вот
сходу бить. Вокруг бумаги, компьютера, все такое.
Сходу бить.
Вот реально стоит, курит.
Он не курил. Внимание, насчет курения вранье.
Что делаете? Так, пятый отряд.
Что
это? Так, я пойду на проверку. Встать. Вот сюда, к стене. Лицом к стене, говорю. Руки на стену.
Выходит на улицу, а там эта музыка парадная играет.
Да, значит, это новая газета, вы можете посмотреть. Ну что, ФСИН, что тут, как сказать, добавить, товарищи? Товарищи ФСИНовцы, ну что тут добавить? Ну вот, вот так вот, да. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, я по поводу этого сюжета, вы это обсуждаете еще, да?
Да, ну вот закончили, но вот ваше мнение важно очень, да. Спасибо.
Да, я, ну, я как бывший начальник исполнительного учреждения немножко могу пояснить, если это нужно, конечно.
Нужно.
Хочу поправить, что это не начальник учреждения.
Замначальник.
Не его заместитель, это... Скорее всего, либо оперативный дежурный, раньше он назывался помощник начальника учреждения, ДПНК.
Да. А что вот. За пункт-то такой, пунктик с этой курткой? Он, почему он не хотел ее снять? Я бы снял, да и все. Что тут проблема?
Сейчас по ситуации я вам попытаюсь свое видение. Да,
да, да, да, да.
Значит, это активист, то есть осужденный, находился в отряде, где содержатся активисты. Как правило, они содержатся отдельно от основной массы осужденных и активно сотрудничают с администрацией учреждения.
Да.
Вот. Поэтому вот такое отношение и осужденного к администрации, и у администрации к осужденному, оно такое, близкое, что ли.
Да.
Вот. Ну, настолько близкое, что, да, тут надо сказать, что представитель администрации нарушил все, что можно было нарушить, вот, начиная от того, что от обращений и так далее, но нужно заметить, что сюжет начинается не с самого начала.
Не с самого, это правда, это правда.
То есть то, что было в отряде внутри, мы этого не видим.
А, вот, то есть допустить можно, что он там действительно нарушал режим?
Да, возможно, да. Я не говорил, что так было, но возможно он
нарушал. Абсолютно верно, да. Видео начинается
возможно,
позже.
Возможно, он нарушал. Но еще раз говорю, что по поводу сотрудника его действий, он действует абсолютно неверно. То есть обращение, как минимум обращение к осужденному на «вы», вот, и, соответственно, предупредить его, в связи с чем связаны его требования. То есть, если снять верхнюю одежду, это требование администрации. Осужденный вправе как бы уточнить, что я нарушил.
Да.
Ему обязаны объяснить.
Скажите, ну, а почему он так упирается? Вот я бы снял куртку и делал с концом. Чё?
Ну, видимо, опять же, мы же не видим, что у него там под верхней одеждой. Может быть, какой-то запрещенный предмет.
Да.
Может быть, что-то было связано вот, ну, с внутренней жизнью и деятельностью осужденных, да, то есть, ну, что-то там хранили там и так далее. Но этого мы не видим.
Да.
Но по поводу сотрудника я вам могу сказать точно, что действовал он некорректно, неверно и неправильно.
Я вам написал, вы 48-й, я вам написал, да. Что Эдуард, значит, Лимонов, он сидел, да. Он сказал, что сверхкорректная, да. Ситуация сверхкорректная с ним.
Ну, я еще раз повторюсь, Сергей, это скорее исключение. Крайнее исключение, чем
я
правило.
Я понял. Вас лично
и ни один начальник учреждения, тем более заместитель и достойный офицер, никогда себя так не будет вести с осужденными.
Вас лично с праздником и все. Спасибо за звонок. Спасибо большое. Ну вот, видишь, хорошие люди. Значит, нет, смотри. Я захожу в «Глобус». Первое, что я делаю, ну вот там купить крупы какой-нибудь.
Куртку снимаешь?
Я снимаю куртку сразу.
Ответь.
Я снимаю куртку, я вешаю ее на тележку.
А если бы подошел товарищ, так сказать, какой-то
куртку
товарищ...
Куртку сними, вы... какой-нибудь не сказал, куртку сними, я бы сказал. Я бы сказал, я уже снял, я сразу снимаю. Ну там тепло, что я буду в куртке ходить, что я козел, что ли? А?
Да.
Ну зачем мне это нужно? Я сразу снимаю куртку. Нет, я думаю, вот так я бы тоже зашел куда-нибудь, сразу снял бы куртку. Шел бы ее на руке, так набросив, мне кажется, нет?
Да,
или там вешалка, может быть, вешалка?
Может быть.
Может быть, и вешалка.
И вешалка.
Да. Ну, хорошо. Дальше двигаемся дальше. Двигаемся. Нет, что это сейчас? Нет,
что?
Еще. Вот знатоки зоны звонят. Алло, здрасте. Здравствуйте. Алло. Алло, слушаю вас. Товарищ. Код интересный у него. 936. Я не знаю, что это за код. Вот человек, который сейчас звонил. Может быть, из зоны звонит. Ты помнишь, нам из зоны звонили?
Да, а может, сейчас тоже позвонят?
Ну, я не знаю, ребят, кто из зоны может позвонить.
Или наоборот.
Позвоните из зоны, может быть, расскажете. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да нет, это просто воронежский код.
Я понял.
Смотрите, значит, на самом деле странно, потому что пятый отряд, это, скорее всего, не актив.
Не актив,
зона,
да?
То есть то, что человек говорил, да.
Да,
то, что
да.
Это актив, потому что это пятый отряд, потому что актив обычно находится в первом отряде. Вот,
да.
Это первый момент. А второй момент, ну, как бы абсолютно стандартная ситуация в плане обращения на «ты» и так далее. То есть, ну, говорю как бы не голословно, потому что там был. То есть, ну,
да.
в этом нет никакого, ну, скажем так... Нарушение, наверное, есть, да, но ничего такого.
Это обычное нарушение, да? Да,
да. Да, абсолютно, да. Вот, то есть в этом нет ничего такого. Ну, а с требования снять куртку, ну, наверняка, ну, 99%, что там что-то было, да, то есть под этой курткой.
В результате он ее снимает, и ничего не происходит. То есть там снимают, и все. Под ней такой джемпер, да? Джемпер,
да, он ее
такой тонкий, тонкая, как тонкая такая, знаете, как вот под горло бывает такая фигня.
Ну, я просто только по тому, что вот транслировалось по радио,
да.
Вот. Но как бы вот первое замечание, то, что вот человек звонит, совершенно точно не актив, да?
Да.
Вот, ну... Видимо, какой-то внутренний конфликт, но как бы обращение на «ты» и так далее, это самое.
Скажите, а вот это вот первый видос с опусканием, когда, как пишут в «Новой», иногда не хватает рабочих там на всяких таких работах, ну, неприятных работах, и опускают специально человека, значит, чтобы, ну, не откашивал, а просто вот работал и точка, иначе отдадут назад в отряд.
Да не, ну это какая-то совсем уже история.
А вы зайдите на сайт «Новой газеты».
Зайдите «Новой газеты», там видео. Они приводят уже, так сказать, простите меня за термин, петушару, заставляют его обслюнявить бычок и дают докуривать другому. Они орут так: нас 40, а ты один. Нас 40, а ты один. И они его избивают перед этим.
мне, Сергей Леонидович, но совершенно точно, что это, ну, это из ряда вон выходящие вещи. Да. Это вот как раз из серии того, что едете в любую зону, да, там, как вам, как да. Как вам предлагали, и, скорее всего, вы этого не увидите. Но это совершенно беспредельные вещи, причем, более того, эти вещи, они, как правило, наказываются даже и со стороны, ну, самих, как бы, сидельцев, да, да. Да и, в общем-то, и со стороны администрации тоже не поощряются, то есть, ну, это уже...
Это уже...
Ну, разве это там, не администрация это делает? Просто вот такой вопрос. Допустим, ну, каждый из нас может, как я уже придумала, попасть в такую ситуацию, мы не знаем. И вот, допустим, вы попадаете именно в такой сюжет. Вот, и вас там бьют, что, заставляют,
ну,
например...
дальше
вот,
убирать? Ну,
куда
убирать
вы дальше, вот, например...
Его вот конкретно что, этого чувака жаловаться? Били киянками через фанеру, то есть на него клали куски фанеры, били киянками. Долго, да? И там потом еще палками по пяткам, он говорит. И вот его сколько-то 40 человек били, после чего говорят, ну, давай вот докури сигарету за опущенным. Это вот, сказать, снимают на видео, они снимают как потом, чтобы его шантажировать, как он докуривал.
Ну...
Что делать в такой ситуации?
Ну, давайте начнем с того, что совершенно точно эти вещи не происходят просто так, да? На ровном месте. То есть пришел человек на зону, да, и тут его, ну, не в зону, в тюрьму, но куда угодно, да, в любое пенитенциарное учреждение, да, и тут его начинают заставлять, что это бред. Так не бывает.
Да.
То есть это надо сделать что-то из ряда вон выходящее, чтобы с человеком так поступили. Я не знаю, что это может быть. Это может быть, я не знаю, там какая-то история еще с воли, да, там, условно говоря, там, не знаю, что там человек делал, там, мальчиков насиловал, там, не знаю, проституток на Ярославке продавал, что, в принципе, равносильно, плюс-минус. Вот, и за то, и за другое могут спросить, да, что называется.
Да.
Но совершенно точно это не тот человек, который там, я не знаю, там утащил у дедушки бумажник, его там закрыли на год, и его давай заставлять докуривать бычки. Значит, это, ну, значит, что-то было. Наверняка.
Значит, что-то было. Либо там цеплялся к офицерам, может быть.
Ну, либо это, ну, либо просто могли проплатить. Ну, тут уж извините, тут мы это как бы мы не можем посмотреть.
Вот, Настя, почему? Вот, Настя, почему, как мне передавали. Меня в 2001 году просили подсадить хоть на недельку. Понимаешь?
Да.
Да. Правда, заряжали хорошие бабки. Ах, как это интересно. Но нет, никто не посадил, нет. А?
Да.
За меня горой стояли.
А сколько бы интересного можно было бы материалы там накопать.
Да, да. Потом. Я надеюсь, эти деньги были украдены. То есть тот человек, который говорил, что ему дали на это деньги... Я думаю, он их просто украл. Ничего не заряжал. А за меня знаешь, кто стоял?
Кто?
Я скажу, ты никому не говори.
Да, хорошо, давайте.
Уже могила. Можно. Мне кажется, что время прошло, можно сказать.
Давайте, говорите.
За меня стоял, и я встречался раз в неделю все это время с Игорем Ивановичем.
Ну, хорошо.
А тебе за...
Это из мира, знаете, из мира фантазий какие-то.
Не с Шуваловым.
Ну,
нет,
да.
Не с Шуваловым.
Ну, хорошо. Не это здорово.
Не с Гиркиным, нет, не с Гиркиным, нет.
Что все
не здесь. И они заряжали, но обламывались. Игорь Иванович оказался сильнее. Реагировать на детский плач призвали. Очень правильно. На самом деле, реагировать на детский плач призвали в случае, после случая с девочкой Маугли. Москвичей просят реагировать и сообщать о детском плаче у соседей. После, а если у него этот самый сфинкс, кошка породы сфинкс, которая рыдает непрерывно?
Надо тоже вызывать спецслужбы. Но там несколько подробностей появилось.
А попугай? Помнишь, который кричал, помнишь, у Вертинского, он себе кричал «жаме» и плакал по-французски. Может быть, да. Попугай, который плачет по-французски, «жаме», «жаме»,
там
«жаме».
Девочка оказалась не истощена в том смысле, что там нет анорексии, она была обезвожена, да, плохо ухожена, да, и действительно несколько дней находилась одна дома. Это тоже, да?
Да, и еще действительно, что она сейчас в приюте, отказывается ложиться на кровать, потому что она не знает, что значит спать на кровати. Она спит на полу.
Она в больнице сейчас находится, ее выпишут через 7-8 дней.
И она отказывалась спать на кровати.
Нюхала, что, ей предлагали, там давали фрукты, она их нюхала, и не все
как
там
зверь.
Пробовала,
знаешь,
да, да, ни слова не проронила, хотя идет на контакт эмоциональный с, ну, улыбается сотрудником.
С как Михалков!
Общается.
Никита Сергеевич. Идет на
вам
контакт.
Вам ответили, кстати, что это за телефон у Михалкова там? Кто-нибудь раскрыл не тайну, знаю. Нет?
Нет, нет.
Под иконами телефона.
Но Михалков идет на контакт с нянечками, а она же тоже идет на контакт с нянечками. Вот. Так что надо сказать. Все, да, кто идут на контакт с нянечками, подобны Никите Сергеевичу и Михалкову. Нет? Ну давай, продолжай, да. Прошу. Я просто спрашиваю, я не знаю.
Значит, вот, и ее выпишут, а куда выпишут матери? Предъявлено обвинение, мать объясняет. Ну, вообще, кстати, за скобками все пишут, что один из симптомов серьезных психиатрических, это вот это вот на собирательство хлама, это прям, ну, описанный в психиатрии признак такой. Ну,
она с улицы вот тащила или производила сама?
Это мы сейчас пока не знаем, но это равносильно одному...
Мать, ты сейчас подумай не о ней, а о себе, дорогая. Да. Ты думай только о себе.
А я думаю.
Наплевать нам на чеканашку и так далее. Послушай меня. Наплевать на чеканашку. Остановись.
Да.
Ты будешь про всех чеканашек в мире думать, у тебя в голове не поместится. Посмотри. Думай только о себе.
И, но внимание. Как получилось так, что ребенок один остался дома?
Внимание.
Наплюй. Больной матери.
Еще раз. Наплюй на чеканашку.
Вот, думай, мы подходим к моменту.
Еще раз, десятый раз.
Долго дети плачут, если звоните в службу.
Короче, опять не говори этого.
А что?
Теперь подумай о своей судьбе.
А что, что меня не думают?
У меня все хорошо. У тебя дети заплачут, соседи позвонят.
Ну, пусть звонят.
К тебе эти самые.
Я за. Пусть
вызовут,
звонят.
Знаешь, конечно, как говорят? Тяжелых, вызовут тяжелых СФСБ.
Ну,
это которые в скафандрах,
да,
такие.
Да, вот это развлечение космонавты. На весь вечер детям
вызовут
будет,
тяжелых,
да,
космонавтов, они сломают тебе квартиру, вынесут там проем такой, чтобы катерпиллер въехал трактор на 7-й этаж. То есть въедет трактор, вынесет все вместе с тобой и так далее. Понимаешь, что я
делаю? Ну, пусть. Ну, то нормально, есть, это, я за,
стороны,
как бы
всегда думай об обратной стороне медали. Всегда думай, как это против тебя пойдет.
Нет, это не против меня, я только за, пожалуйста.
Против тебя это обязательно пойдет. Теперь в Москве чей просят реагировать и сообщать о детском плаче. Любой плач, ребенок заплакал, звонить надо немедленно в полицию или ФСБ. Значит, дальше, где еще? Кошка какая-нибудь, сфинкс какой-нибудь, или, или корнуольный, корниш рекс, или да, этот самый, как называется там, корниш рекс орут, да, корниш. Значит, если они заорут, или какие-нибудь, может быть, бенгалы там заорут, сразу звони, чтобы ФСБ выезжало. Если попугай плакал по-французски, звони сразу, жаме, и плакал по-французски. Понятно?
Да.
И против тебя выйдет вот такая вот группа. Что тебе хорошего-то? Зачем тебе
ничего
это надо?
Ничего плохого в этом не вижу.
Нет, ничего хорошего
значит,
нет.
Это значит, что ни один больше ребенок так не останется запертый на сутки и
мне
более
страшно.
В квартире,
мне
естественно.
Сделалось страшно. Мне сделалось страшно.
Нет, а что? Какая не проблема? Знаю.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Кирилл, Москва. У меня вот жена из Беларуси. У них, например, все медсестры и директора ближайшего садика, куда ребенок должен пойти или должен ходить, они всегда приходят и вместе еще с одним сотрудником проверяют состояние квартиры, противопожарную систему, что есть в холодильнике, убрано, не убрано. Если не помыта посуда, то есть такая семья берется на учет и приходит к ней через неделю еще раз или еще раз неожиданно.
Да.
Разве это плохо?
Да, вы знаете, просто вот этот бардак, который у нас органы опеки, директора садиков, службы, которые должны смотреть за детьми и семьями,
да,
они просто ничего не делают, и мы теперь вот должны вот так вот ждать. А если ребенок голодный, молчит, вот как эта девочка трехлетняя, которую мать оставила на неделю без воды,
да,
и она умерла, она наверняка молчала просто.
Да. Да.
Вот, это бардак просто бардак. Это признание бардака.
Скажите, ну хорошо, а можно вопрос, Скажите,
да,
ну вот,
да,
во-первых, то, что вы сказали, это классно, да? Теперь другой вопрос. А должно ли быть, все-таки чего должно быть больше, общество или государство? Потому что вот мы здесь в России привыкли к тому, что мы как бы дети, такие полупьяные дети, за которыми должно следить папа государство, начальник, папа-начальник. А
дело
вот чего?
Том, что...
Это общество тоже должно следить.
Дело в том, что я бы за ювенальную юстицию, но у нас ужасные суды. у нас, если ввести ювенальную юстицию, как положено, конечно, на Западе,
вы будете выкупать...
наши суды, которые оставляют с такими мамашами, да, и, кстати, заметьте, никто не ищет отца, что удивительно.
Нет, ни так разу, его депортировали. Вы, его никто. Депортировали. Его депортировали,
да,
на Украину.
Неважно, вы его, да, найдите, отдайте ребенка ему, позовите хотя бы его.
Да.
Вот, никто этим не занимается. Значит, все вот эти безработные,
да, да,
полоумные,
да,
а, значит, брошенные мамаши, которые считают, что они такие замечательные мамы, отбирают детей у отцов, выгоняют их, потом сами сидят, жрут, значит, сосут лапу, да, вот, но им детей суд оставляют. Вот, ну, это меня поражает. Как ужасно. Можно безработной матери ужасно. Оставить ребенка? Нет, на Западе право... никто никогда так не сделает.
Так, право на деторождение мы отдадим только женщинам-капитанам ФСБ. Служащим, да, ФСБ. Все остальные не заслуживают. Видите, это же тоже проблема. Хорошо, давайте после 10 я вернусь к этой теме. В движение. Варшавское.
Подъем. Движение.
Варшавская 7 баллов, общая загруженность по Москве 5 баллов, по Яндексу 6 баллов, по ЦОДД. Ленинский проспект 4 балла, товарищи. Проспект Вернадского 6 баллов. И да, да, действительно, завтра в 10 утра будет заместитель мэра города Москвы Лексутов. Вот как. Максим Лексутов, завтра в 10 утра новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, вторник, 12 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва. Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Та самая Анастасия, которая вчера приветствовала рубль на 66.06, а сейчас 65.84. Анастасия, 65.84. Мы вернулись к уровням прошлой недели, 74.11. Очень крепкий евро мы видим в паре через рубль, но мы вернемся к этому через мгновение. Посмотрим сначала нефтицу. 6672. Ну не елочки ли с палочками, дорогая? 6672.
Да.
Видимся к 67. И 1.1257 мы видим сильное евро, как я и предвосхищал только что. 1.1257. На самом деле, вчера был 1.1247, разве нет? Чуть сильнее. Ну, нет, это там, в диапазоне. Одним словом, евро в диапазоне 1.12. Мы продолжаем. Нет, что я обещал продолжить, какую-то тему, но я уже забыл. Про что, про что? Про этих девочек?
Про детей, которые плачут. И теперь московские власти призывают обращать внимание, звонить, чтобы было больше проверок, чтобы не допустить больше такого, как с этой девочкой, которая
давай. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я как раз хотел высказаться.
Да прошу вас.
Предложенной вами,
прошу вас.
Вами теме, да, вот. Да. У нас всегда так получается, что какой-то вот случай, да, и на основе этого случая принимается глобальное решение, которое должна принимать вся страна. Но случаю-то рознь.
Разве не так же пишутся законы во всем мире? Происходит случай, который можно каким-то образом обобщить, генерализовать, и принимается, да, закон.
Ну, а все равно произойдет другой случай. Здесь нужен универсальный подход.
Как вас зовут?
Меня Валентин зовут.
Валентин. Я был в Нью-Джерси у друзей. Они говорят, что вот, значит, бассейн, если у вас есть дети до какого-то возраста, я сейчас не помню, давно, они говорят, вот бассейн должен быть огорожен специальными заборами. И они, вот, на этом делают бизнес. Бла-бла-бла. Я говорю, послушайте меня, но ведь этот закон Нью-Джерси, именно этого штата, я не знаю, как в Пенсильвании, именно этого штата, принят, потому что утонул ребенок. Приняли закон, что должен быть забор вокруг бассейна, пока ребенок не достигнет там возраста X. Понимаете? Ну, так везде делается.
Ну, так делается везде, но, опять же, таки, вот вспомним плачевный случай прошлогодний, да, вот в торговом центре. Потом пошли соответствующие проверки, предложили проверить все торговые центры в России на предмет пожарной безопасности и так далее. Все, что должно быть. Опять же, как это будет работать в дальнейшем, это будет, так сказать, выплеск эмоций, как вы вот грамотно упомянули, Никита Сергеевич Михалков. Помните его фильм «12», когда он сказал, ну а что толку-то, поговорили, пошумели, дальше?
Ну это, конечно, так, это пожарная безопасность. Вот мы недавно видели видео, где дети пытаются сломать пожарный выход, а там он закрыт в школе. Значит, дети в школе ломают, там, руками, кулаками бьют и так далее, но не могут, нет. То есть все осталось по-прежнему, да, вы правы. Вы
так
правы.
Это же от нашего общественного контроля зависит. Вот вы идете в торговый центр, например, окажетесь, подойдите, толкните дверь пожарную, увидели, что она, например, не открывается, можете, ну, сразу там сообщайте в специальной службе.
Настенька, это же... вы наивная женщина. Как? Вы наивная женщина, Анастасия. Если вы это сделаете, вы знаете, толкать дверь будете, к вам придет охрана, и будет руки выломать. Да, прошу вас.
Еще прошу. Вот, Сергей, знаете, вот Федор Михайлович Достоевский сказал очень крылатую фразу: «Ни в каком обществе и нигде одной полицию не управишься в свое
это
время».
Правда.
Да?
Это то правда.
И общественное сознание, здесь я с вами абсолютно согласен, оно должно
но иметь согласитесь, что в России многократно было сказано, что наша гражданственность востребована, но власть ее боится. Вот в чем дело. В 2010 году... Да. У вас есть минута или нет?
Да, конечно.
Смотрите, в 2010 году возникло широкое волонтерское движение, добровольческое волонтерское движение тушителей пожаров. Я лично видел их, именно вот самих парней, выходящих из огня в Рязанской области. Значит, я их видел просто. Я сам там не участвовал, я возил эту гуманитарку. Ну вот, значит, и видел ребят. Вот, а их боялись, их не пускали, их ненавидели, им не сообщали, и они только вот своей жертвенностью невероятной заслужили уважение потом и у пожарных тоже. Значит, дальше я сказал, эта страна изменилась, здесь молодежь хочет быть волонтерами, здесь молодежь... Да. Но тотчас власть попыталась их оседлать и кастрировать. И понимаете, в чем дело? Дело в том, что мы хотим быть обществом, мы как бы сказать, готовы стать обществом. Но это опасно, потому что если вы дадите создать общество, то с ним надо делиться полномочиями.
Да, да, совершенно верно. Но, опять же, общество, рано или поздно, будем надеяться, Россия к этому придет. Но, и опять же, вот недавний митинг, да, на Сахарова, когда вот борьба с интернетом.
Да.
Я смотрел в интернете, вот в Ютубе, выдержки, там, конечно... Грамотно ротеет народ, их можно понять, но то, что вот сотрудники полиции как действуют, и люди стоят, на их глазах забирают их, скажем так, вот соратников, вот этому митингу.
А почему?
И они...
А потому что если ты просто даже недобро посмотришь, тебе впарят, что ты срывал нашивки и тянулся к кобуре, и тебя просто посадят на годы,
Да. Это печально, но в то же время люди должны быть готовы. Знаете, как вот многие говорили, человек должен быть готов в том числе и отдать свою жизнь для того, чтобы изменить ситуацию.
В современном мире, если позволите, в современном мире скромные довольно финансы позволяют перенестись в Торонто, Онтарио. И поэтому отдавать жизнь, в общем, сказать, как-то даже непонятно зачем.
Ну, а если человек не хочет, он, понятно, свою жизнь, может быть, не связывает, он разделяет четко, где родина, а где государство. Может быть, ему здесь. А кто будет исправлять ситуацию, если не народ?
Был второй выход. Карамурза, Володя, старший, работал кочегаром. Вот, ну, тогда было модно в 60-е, в 70-е, значит, уходить от страны, вернее, уходить от государства к стране и работать кочегарами. Он работал в ЖЭКе кочегаром, просто в котельной. Такой тоже способ. Это такая эмиграция не в алкоголь. То есть, как бы внутренняя эмиграция без алкоголя, понимаете? Трезвый истопник. Вот Карамурза, старший Карамурза. Он работал кочегаром. Я ему говорю, а почему? Он говорит, ну, это мне казалось грязным сотрудничать с государством. Не, за что это грязно. А на иммиграцию как бы он не мог подавать. Ну, он никакой не еврей, ничего, он не мог. И не получалось. Все. Ну, а какое основание у него? Карамурза. Он знаешь, откуда Карамурза?
Ну, тюркская.
Нет, фамилия. Это эти самые латышские татары. Латышские. Татары? Там же у латышей, ну, конечно, у латышей. Там же есть некое такое вот ответвление тюркское. Не латышей, а именно на территории Латвии есть тюрки, которые пришли в незапамятные времена. И он вот латышский тюрк такой, понимаешь? Ну вот, короче, можно. Ну хорошо. Ну, значит, он работал стопником в котельной. Но я сейчас тоже это не нужно. Сейчас не нужно уходить в алкоголь. Сейчас не нужно работать стопником в котельной. Сейчас не нужно ходить на Сахарова. За очень скромные деньги люди улетают в Торонто. Поэтому здесь, вероятно, никогда не будет. Здесь есть идиллия, некая идиллия народа и власти. Некая идиллия. Между ними постоянно появляется какая-то прослойка как бы общества, нарождающегося общества, которое пробует себя в качестве общества, убеждается в бессмысленности и убывает, собрав чемоданы. Все?
Ну, не знаю.
Ну, я
чем
знаю.
Дальше,
а я знаю.
Тем
а я знаю.
Меньше.
Я знаю. Я сидел с... значит, сейчас я посмотрю, сколько его? 5 или 6 выпускниками одного учреждения. С выпускниками очень хорошего учреждения. Значит, образовательного. 5, 6, не помню. Значит, я помню глазами как бы человека 4, но там еще кто-то был. Значит, я понял, что уже трое из них уже учатся в колледжах за рубежом. То есть все, они закончили школу и уехали за рубеж сразу. Они здесь на каникулах просто пришли там что-то, понимаешь?
Да.
А один поступил в МГУ, я не буду пол называть, ну там в основном, кстати, были девочки, но неважно. Значит, один поступил в МГУ из этих людей. И сказал мне, что на мастер-дегри уедет в Англию.
Ну, это
понятно. На мастер-дегри уедет в Англию.
Да,
я тебе объясняю, да. Ты послушай меня внимательно. Здесь есть идиллия, идиллистические отношения народа и власти. Идиллия. И все хорошо. Время от времени вырастают какие-то ершистые странные люди, которые говорят, что они общество, или хотят общество, или им хорошо быть, чтобы было общество. Еще когда они будут ходить где-то протестовать, там что-то такое и так далее. Какие-то фрики странные. Они вырастают здесь. Хотят требовать, чтобы их услышали. Ну, у них какие-то разумные идеи и прочее. Потом они ходят как идиоты какое-то время короткое. И если это для них не бизнес, или они не хотят одновременно и бизнес, и, так сказать, какие-то амбиции, как у Навального. Они хотят уехать. Они уезжают. Я беседовал еще раз с выпускниками выдающейся хорошей школы.
Ну, они, по сути, выбирают, что это легкий путь.
Из которых 3 человека уже учились. Внимание, я просто договорю. Да. Значит, 3 человека уже учились в зарубежных вузах и не собирались сюда вернуться ни под каким соусом. Все, до свидания. До свидания, любимая Россия. Все. Плакать. Под звуки русской оперы какой-нибудь. Где-нибудь в Лондоне, и все. Вот на этом вся любовь. Дальше. Значит, одна сказала, что она доучится здесь бакалавриат в МГУ. На мастер-дегри обязательно двигает туда. Все, она уезжает.
Понятно?
Да. Значит, это третья сейчас не помню.
Но для тех, кто остался тут.
Я сейчас не помню. А? Для тех, кто остался тут. Кто остался
можно
тут?
Можно было
для
бы...
тех, кто остался тут, идиллия. Здесь все хорошо. Всем все нравится. Все.
Нет.
Все. Спокойно.
Ну, не все.
Всем все нравится.
Ну, это вот...
До свидания, мама. Не говорю, не грусти.
Новую
все.
Газету
спокойно.
Достаточно. Я тебе
объясняю. Открыть. Всем все нравится. Ты здесь, значит, тебе нравится. Точка.
Нет. Я хочу, чтобы здесь, как в Канаде было. Почему нет?
Там
же тоже куча проблем, на самом деле. Это кажется, это иллюзорное. И в Англии куча своих каких-то местных проблем. Они еще там живут в среднем хуже, чем у нас, откровенно говоря.
Куча проблем.
Некоторые моменты.
Там есть общество, внимание, там есть общество. Это все можно обсуждать. Здесь нельзя обсуждать.
А надо сделать так, чтобы здесь тоже можно было обсуждать.
Здесь ты живешь, значит, ты довольна. Точка. Недовольна? Вали. Весь разговор, все, здесь ничего по-другому не будет, я тебе объясняю.
Сейчас конечно, построена... будет. В Англии тоже не всегда
построена
так было.
Гениальная схема. Гениальная. Гениальная схема, которая заключается, ее гениальность заключается в следующем. Это система Ниппель. Все выходит, что не надо, все выходит. Ровно сколько надо. Например, тебе надо там 2,2 атмосферы. Ровно это есть, все, что лишнее, выходит через Ниппель. До свидания. Все понятно? Все. приезжай в Торонто, поговори, приезжай туда, приезжай в эту самую, в Калифорнию. Вон Бронислав Брониславович у нас ездит в Калифорнию постоянно, кстати, конечно, там все время заседает в Калифорнии. Он там непрерывно крутится среди русских, которых миллион, ну, ему наплевать, он говорит на любых языках, как бы, да? Но он там видит толпы русских, с ними общается. Чудесная молодежь. Чудесная русская молодежь. Чудесная русская молодежь подрастает в Калифорнии. Два слова хотел сказать про iPhone. Вы знаете, что всех всколыхнуло появление вот этого Samsung сейчас последнего?
Вот которое видео выложили
в Инстаграме. Вот которое у меня, да. Все говорят, что я через неделю уйду назад, я не уйду. Я не уйду, я напомню вам, что я сидел до 2007 года, 2007 года на Nokia. С 7 по где-то 10 я сидел на айфонах. 3, 4, 5, 5S. Нет, вру. 5S я пропустил. 5S я пропустил. Я ушел на Samsung. Я сидел на S3, S4 на Samsung. Потом я вернулся к 6+. 6+. К шестерке. 6S. Только к 6S я вернулся. Потом 6S, прости. 7. 8, 10, 10S Max Plus, вот последний мой был 10S Max Plus. Значит, я сидел на айфонах, и сейчас я уйду на Samsung снова. Насколько, я не знаю, может быть, на 3 года. Я не знаю, насколько. Может быть, на 3 года. У меня всегда есть вариант. У меня сын сидит на Андроиде, у него сейчас Huawei.
Всегда или только сейчас?
Сын сидит на Huawei уже года 2. У него вот этот
ProMate.
ProMate. Песня просто. Просто песня. Да? Да. У него Note был. Note 9 у него. Note 8 или Note 9 у него был тоже. Samsung. Слышишь? На Android. Поэтому если я захочу скинуть Android, я знаю, что я отдам сыну. Я отдам сыну. А осенью, может быть, назад на эти самые, на iPhone сяду. Но я очень доволен. Пока я очень доволен, эта игрушка меня насыщает. Нет, ну тогда тебе расскажу сейчас про iPhone. Что они сделают? Они хотят догнать Samsung. Они же движутся, все время догоняют друг друга. Ты понимаешь?
Да.
Значит, осенью 2019 года выйдет iPhone, который начнет делать 3D-фотографии. Как если бы он был Samsung или Huawei. Huawei и Samsung уже это делают, но iPhone этого не может. И с осени как будто бы сможет.
А вы делали 3D-фотографии?
Подожди. Подожди. Ну сейчас я тебе 3D... Ты хочешь себя в 3D увидеть?
Нет, себя нет, точно.
Как коня в вакууме, чтобы тебя можно было вращать.
Ну, все, что остальное хотел.
А ножка в вакууме, я представляю себе. Хорошо. Значит, одним из самых прогнозируемых изменений станет камера с тремя линзами. Такая, у Apple будет такая камера, как у Samsung или Huawei. Значит... Также ожидается, что будет сложная 3D-камера в 2020 году у айфона. То есть они почему-то догонят Samsung и Huawei уже в этом году, осенью, а почему-то они догонят Samsung и Huawei аж в 2020 году. Это недолго ждать, нормально. Ну вот, кроме этого, они будут улучшать программу распознавания Face ID, которая сегодня у них лучше, чем у Samsung. То есть и сегодня на айфоне опознавание Face ID лучше, чем у Samsung. Это правда. Это правда. Ну, не будем спорить, да? Значит, дальше. Кроме этого, появится функция подзарядки других устройств, как у Samsung. То есть я могу свой телефон Samsung положить, например, на наушники и зарядить их телефоном. Просто положить на наушники.
Понятно. Понимаешь? А еще что?
И на другой телефон. И его зарядить своим, как донор использовать это.
Это там вот эта магнитная технология, которая быстро заряжает или она долго заряжает?
Но это уже не от розетки магнитной. Это не от розетки.
Но все равно к розетке вы подходите тоже.
Никуда не подхожу ни к какой розетке.
А как он заряжается у вас?
Я с тобой оказался на необитаемом острове. У нас два Самсунга. Я говорю, мать, давай сделаем так, что с моего выкачаем на твой, пусть на твоем будет в два раза больше.
Ну, да.
Ну, подольше
сделали.
Будет у нас, да.
А дальше? Сделали.
Все. Никакой розетки, ничего
нет. Нет, хорошо, а дальше обратно.
Ты можешь высосать энергию из любого Samsung 10 на другое устройство.
Я поняла. А сам этот Samsung вы как, через розетку заряжаете или через магнитную какую-то шашечку? Через что?
Сейчас я заряжаю через розетку, я могу через магнитную, я могу, но есть уникальный.
А скорость какая?
Ты не понимаешь.
Нет,
да, кстати, скорость полчаса.
Скорость зарядки.
Полчаса,
какая?
Я тебе объясняю. Полная. Полчаса.
Сколько держит?
Держит...
Полдня.
Нет, не полдня. Ну, я использую его с 6 утра непрерывно, вообще непрерывно.
Да, да, как и я, да.
Где-то до 6 вечера хватило бы.
Но это вот новый-новый, который
да.
вы получили.
До 6 вечера хватило бы. Угу. Но я подзаряжаю. Но подзаряжает он с какой-то вообще невероятной скоростью. То есть, условно
и
говоря...
И в розетку, и магниточкой, вот этой какой-то таблеточкой?
Да, да, да. Слушай, послушай меня сейчас, внимание. Он заряжает за полчаса, как бешеный просто. Я ставлю его на полчаса, может, на 20 минут, не знаю, я иду заварить чай. Я возвращаюсь... Я смотрю, только что было 30%, стало 84%. Как это произошло, я не понимаю. Но это за минуты происходит, за минуты. То есть он заряжается как сумасшедший. Я не понимаю, как там дальше, что это, понимаешь?
Да.
Я его на 84% снимаю. Зачем мне, что мне, 100
Очень
надо?
Глупо. Вы что, не знаете, что вы портите аккумулятор таким
образом? Ничего я испорчу,
не
вопрос. Здрасте, я что собираюсь там, англобургской войны ружье использовать?
Да.
Его? Зачем мне это надо?
Я волнуюсь, потому
неправильно.
Что... Неправильно. Я тоже мечу его получить когда-нибудь у вас за копейки.
Нет, слушай. Значит... Он еще может услужить донором, это новое качество, которое, кажется, будут тоже делать на айфоне. Чтобы он был донором, mm-hmm. чтобы он мог питать другие приборы, понимаешь,
ему
сам.
Ему бы самому с собой справиться.
Все хорошо. Дальше. Значит, кроме этого, как будто бы Apple может быть в 2020 году, но не в 2019 еще. Откажется от лайтинг своих дурацких зарядок, которые вызывают страшные нервы. Наконец, нужно сделать USB-C. Как это сделано на iPad'ах, iPad Pro, как это сделано на Mac'ах, на заряд...
USB-C. Это что?
Ну, круглый разъем USB? Такой, разъем.
Просто круглый мини-USB?
Маленький USB, вот да, этот, USB-C, да, абсолютно верно. Значит, у Apple он есть на MacBook'ах Pro, на iPad'ах Pro есть вот этот USB-C. И все ждут, что в этом году они хотели сделать как будто бы и на айфонах. Но как будто бы не получится. Все-таки это очень архаичная организация Apple. Это такая, она оперирует с древностью, подобно каким-то древним масонам, понимаешь, под землей. Поэтому они не могут так быстро догнать Samsung. Но рано или поздно они догонят. Все. Я хотел вас просто проинформировать. Вот тебе, мать, чтобы ты просто понимала материнский подвиг. Шокированные слишком жестким порно матери снимут порнофильм для своих детей. 5 матерей из Великобритании. 5 матерей. Угу. Ну, вот ты могла бы, например, одна из России, например, Анастасия. Пришли в ужас от содержания онлайн-порно. Они сказали, что если наши дети увидят это, что это будет первое, что они увидят про отношения мужчины и женщины, с физические отношения, да, то она говорит, если бы я увидела подобное, меня бы стошнило, говорит одна мать. Вторая говорит, я увидела и окаменела. Мы должны сказать детям, что есть еще, кроме этого ужасного дерьма, есть что-то нормальное между мужчиной и женщиной.
Ну, так глупо снимать самостоятельно.
Теперь дальше. А эти 5 матерей наймут порностудию, и снимут порно для своих, лично своих детей. Ровно для своих детей. Для чего? Она сказала, Сара сказала, если бы мой сын обращался с женщиной таким образом, как актер в порно, я бы надрала ему задницу. Женщина указывает, что современные фильмы для взрослых вводят подростков в заблуждение относительно реального секса. Они должны понять, что это ненормально. Поэтому мы снимем фильм, который покажет, что такое нормально.
Нет, чтобы подобрать из существующих.
Да, мы покажем. Конечно, странно, конечно. Women friendly есть, пожалуйста, целый разряд. Women friendly, аккуратно.
Так вы напишите им email.
Может быть.
Прочтут и убережете.
Они смотрят там бэнк-бэнк и так далее, понимаешь? Они извраты, конечно. А надо посмотреть что-то women friendly и все. Значит, for ladies и так далее. Ранее о необходимости разоблачить порно заявили некоторые ученые. Ну и так далее, и так далее. Это ранее. А теперь они снимут фильм, эти женщины отважные, для своих детей. И они устроят шоу. Они соберут детей, всех друзей своих, всех своих друзей.
Да.
Вместе с детьми,
Да.
Будет ужин.
Да.
После ужина будет вечеринка, там, да. Какая-то самодеятельность. А после всего, в конце, и детям, и взрослым вместе покажут порно.
Ну, я думаю, это будет не порно. Это на
это
самом
будет
деле
порно. Это будет порно.
Романтическая эротик, что-то такое.
Электрик Блю, как было в 90-е.
Ну, что-то такое, да.
Электрик Блю из Финляндии.
Я не знаю, что-то такое, но, наверное...
Как, дорогая, ты не смотрела ночью 6-й канал Сагалаева, где показывали «L'histoire de O»?
Нет, я ночью спала, у меня школа, потом контрольная все время была.
Что вы делали в 90-е, дорогая? В 90-е вся эта нация смотрела 6-й канал Сагалаева, где была Electric Blue, финская эротика такая продолжительная.
Вы меня прям заинтересовали.
Вот посмотри сейчас.
Захочется
сейчас, когда будет, нет, когда на новостях ты посмотри. Вот именно.
Пойду посмотрю.
Вот именно. И L'histoire de O.
Да, там музыка, наверное, такая.
Посмотришь L'histoire, обещай мне посмотреть L'histoire de O. История
не,
О.
Не могу обещать. Это порнография какая-то,
никогда.
Да?
Ну, о чем ты? Высочайшее искусство. И потом back to Russia.
Порнографический сериал. Я думаю, это было бы совсем...
Ты должна посмотреть два фильма. Да. История О и Возвращение в Россию.
Я постараюсь.
Обещай мне. Договорись. Новости. Десять часов 36 минут, вторник, 12 марта. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Анастасия Аношко. И все.
И Сергей Даренко.
Да, и все. И все. Слушай, сожжение верблюдов было принято правильным.
Вы видели это видео?
Сожжение верблюдов? Я не хочу, зачем мне смотреть?
А они живые были или мертвые?
Ну, какое-то время живые, потом им пришлось умереть. А ты когда-нибудь варила лангустов в кипятке, а живых опускала, как Вуди Аллен?
Ни разу.
Нет?
Еще пока.
А Вуди Аллен опускал. В фильме «Энни Холл».
Вуди...
Ты посмотри, это, припиши к тем фильмам двум.
Не хочу. Он
Вуди
Аллен.
«Энни Холл».
Тут Вуди Аллен. Не буду больше его смотреть.
Ты же посмотришь тот
как
фильм.
Как лангустов варят. Мне достаточно вашего этого описания.
Ты же посмотришь тот фильм, когда он еще не был педофилом.
А, ну не знаю, надо бы свериться с Википедии, да, вычислить там танцующий осьминог,
фильме
там
Энни Холл.
Да.
Он в фильме «Энни Холл» он опускает в кипяток лангустов, правда, с большим страхом и все это. Значит, я тебе то же самое могу сказать про верблюдов. Верблюды тоже как лангусты, что же за их...
Ну, то есть во славу сатаны, если ты что-то делаешь,
нет,
то тебе можно,
нет,
да?
Значит, ты курицу говоришь... можно есть? Курицу можно есть?
Так,
лангустов можно есть? Верблюдов можно есть?
Верблюдов не знаю.
Я не уверен, я не знаю, мне кажется, можно.
Нет.
Мне кажется, можно.
Верблюжье мясо купить. Хотите, сейчас наберу?
Давай.
Я думаю, купи. Будет ноль результат поиска.
Верблюжье мясо купить? Очень
да.
Хорошо. Да, где? Хорошо. Я знаю, я тебе скажу, где их продают, где их
мясо.
Разводят
я не слышала,
на мясо.
Ни
где
разу,
их разводят на мясо.
Ой, верблюжье мясо купить. Едят.
Купить.
В
едят.
Исламе. Польза.
Знаю, вот спокойно, спокойно. Мясо верблюда. Ну, давай.
Ну, что, фарш покупаем?
Из... Нет, вот здесь, бутик верблюжье мясо. Тихо, не трогай меня.
Где?
Не трожь, отдай. Оптом из Китая замороженное мясо верблюда. Вот, пожалуйста, на. Скупи, купи. Ты же любишь всякие извращения.
Но я уже разочаровалась.
Фарш из верблюжьего мяса.
Ничего вкусного ни разу мне не попалось.
Она ест кабанятину, еще что-то, какие-то ужасные вещи. Что ты ела самое ужасное?
Нет, там дичь какая-то. Почему это ужасно? Это наоборот.
Да, я помню. Она угощала меня ребрами медведя, товарищи. Ребра медведя. Да, если это надломленная судьба, это наверняка была медведица, годная к воспроизводству. А в России, как вы знаете, демографический кризис, не хватает медведиц, не хватает медвежат. Понимаешь, в чем дело?
Аборты кругом, да.
Да. Медвежья. Слушай меня, фарш из мяса 70%, жир 30%. 1200 рублей за килограмм в корзину. Фарш из верблюжьего мяса. Мясо 50 на 50. Если 50, если жиру больше, то дороже.
Это значит, оно очень жесткое.
Фарш из верблюжьего мяса. Я думаю, что
верблюжье
мясо надо добавлять тайно, конечно, тайно, чтобы никто не прознал свинину. Свинину? Тогда будет мягкое. Фарш из верблюжьего мяса, чисто мясо 1800. 1800 вообще.
Видите, фарш фаршем продают, а мясо
кусками
нет.
Колбаски из верблюда, равиоли с верблюжьим мясом. Что ты хочешь? Конфеты.
Из этого слова.
Конфеты на верблюжьем молоке.
На верблюжьем молоке.
Равиоли с верблюжьим. Что ты хочешь? Давай сделаем праздник какой-то. Сейчас начнется майский. Мы сделаем праздник.
Зачем
редакционный.
Зачем ждать? Мне кажется, прямо
нет,
сейчас
редакционный
надо.
Праздник на природе. Все мы выйдем на природу с верблюдами.
Во славу
сожрем,
России.
Во славу России.
Продукцию.
Выйдем на природу спасибо. И сожрем 5
давайте.
Верблюдов. Редакции. Сможем?
Давайте.
Смоем. Да. Равиоли 600 рублей за 250 граммов.
Шампунь из верблюжьего молока есть. Пожалуйста. Косметика. Вот. Разные.
Да, это так, да. Ну, неважно. Значит, этого всего как грязь. Теперь слушай меня. Ты опускаешь омара. Почему бы тебе не опустить верблюда в кипяток? Ты можешь опустить верблюда в кипяток?
Можешь.
Ну, все, и все, и все. Не надо все время в этом как-то заморачиваться.
Но их же не ели Шалишься. Потом.
Человечество чудовище.
Подождите. Нет, знаешь, давайте разберемся.
Знаешь,
одно дело для
что,
еды.
Что шимпанзе – вегетарианцы. Ну, шимпанзе – вегетарианцы.
Разве, да?
Ну, почти, ну, почти. Потому что они белок потребляют в основном из насекомых. То есть они примерно, знаете, объясняю. Они где-то 94% пищи они потребляют чисто растительной. Ну, и жуют это, траву, mm-hmm. всякую траву и фрукты. Листья и фрукты. Значит, а примерно 6% получают белок. Как правило. Они получают белок из жучков, гусениц, вот это все сжирают, потому что там протеин, понимаешь, в чем дело?
Да.
6%. Все, остальное нет. Но если они примерно раз в неделю, раз в месяц там, находят детенышей, обезьян коламбусов, если не ошибаюсь, название.
Маленьких
детеныш, маленьких. Все племя шимпанзе устраивает страшную драку. Они дерутся, разрывая детеныша обезьяны на клочья. Они его раздирают. Кто за ногу тянет, кто за руку, и рвут. Ну, в клочья рвут просто. Живое существо, детеныши.
Да.
Они особенно охотятся, они ищут их во всех дуплах. Они суют туда свои лапы, шимпанзе. Почему-то они вегетарианцы. Они вегетарианцы, но они не знают, они журналов не читают, что их будут презирать. Они, если найдут детеныша Коламбуса, вот этого обезьяны, они его жрут и дерутся еще за каждый кусочек. Ты понимаешь, в чем дело?
Да, всё. Понимаю.
Поэтому, когда кто-то жарит верблюдов, успокойся, пожалуйста, сожри тоже верблюдов. Чё тебе
ну, это же жертвоприношение ритуальное. Ну, что за
тем более
ерунда
хорошо...
Нет, какая-то.
В современной, да. России, да. В современной России государство...
Держится на жертвоприношениях.
Нет, государство держится на... Государство, потому что у нас практически мы перешли к теократии. Теократия.
Имени нас... Великой Победы, да, я знаю.
Имени не только Великой Победы, но да. и правильному молению Христу. У нас полиция считает, как правильно молиться Христу, а как неправильно. Понимаешь? То есть мы постепенно окунаясь в Средневековье, мы уже пришли к тому, что некоторые секты молятся правильно, хорошие секты, а некоторые секты молятся неправильно, плохие секты. Плохие, запрещенные на территории Российской Федерации. Понимаешь? Угу. Поэтому, если тебе полиция сказала, что верблюдов сожгли правильно, то не лезь в это дело. Понимаешь? В основном здесь преследуют, в основном, неправильных мусульман, неправильных, ну,
да.
нетрадиционных. Ну, здесь какие-то нетрадиционные мусульмане.
Да.
Их преследуют. И преследуют неправильных христиан.
А это же был шаман какой-то, язычник.
А это был шаман, то есть наш человек, априори наш человек. Потому что как можно бороться с шаманами, объясни мне. Здесь преследуют неправильных христиан, неправильных по буквам, и неправильных мусульман преследуют. А правильные, пожалуйста, могут, что хочешь. А шаманы вообще, они как бы вне легального поля. Они что хотят, то творят. Ну, на меня посмотри. Вот я шаман.
Нет,
абсолютно,
я
абсолютно мне все сходит с рук.
Да.
Жительница Ижевска, Ижевск — это город,
да,
подвесила 6-летнего сына за ноги с балкона 14 этажа. 14-го, я думаю, страшновато, да?
Да.
30-летняя, ей 30 лет.
Угу.
Молодуха. А жительница Ижевска, в наше время 30 лет, это что такое? Ничего. Ответит в суде за истязание родного сына. Она проживала с 6-летним сыном, мама с 6-летним,
да.
сыном. А к папе ушел 10-летний сын. Она родила двух детей. Сын старший, они развелись.
Живет с папой.
Живет с папой.
Да.
А сын младший живет с женщиной. 6 лет. Значит, инцидент произошел в прошлом году. Но
в
сейчас
октябре.
Вот ее судят. Да. Сейчас судят. Старшего подбросил батя. Батя говорит, посидишь. Ну да, надо на секундочку, на полдня. А, нет проблем. Когда младший сын, а младший сын в 6 лет, он отличался скверным характером. И он не убирал игрушки всякий раз. А иногда только убирал. И он заупрямился в этот раз. Мама вывела его на балкон, 14 этажа, я напоминаю, 14. А, взяла его за ноги и вывесила на улицу вниз головой с балкона. По ту сторону, ну, взяла. Видать, крепкие кисти у рук у нее. Крепкие кисти, да?
Да.
Ну, так вот, если разобраться.
И старший все это видел, умолял, плакал, чтобы она этого не делала.
Старший увидел. И стал умолять и плакать. Старший, брата, отпусти, мама. Началось расследование. Соседи подтвердили, что молодая мать и ранее в воспитательных целях предпринимала подобные, так сказать, действия.
Да, а, теперь ее будут проверять.
Ну, надо сказать, интересно, а действует на сына это или нет?
Это тоже отдельный важный
вопрос.
Вот
после этого он убрал игрушки или нет?
Убирал, конечно. В наше время все так делали. Да, я шучу. Нет, конечно, это
вообще... Он убрал ли игрушки? Вот вопрос. Согласись, это очень важный вопрос. Слушай, глава ФАС, это сейчас в этом самое, судят ее в Ижевске, товарищи, ничего страшного.
И экспертизу назначили сейчас.
И экспертизу психиатрическую ей, что, мол, ну, скажем, да чего ж крепкие кисти?
Да.
Все-таки вот так вот, с 14 этажа. Я бы застремался, а вдруг руки, этот самый, что-то, ну, мало
ли. Ну, ей не было страшно.
Или кто-то тебя очевидно напугает сзади, или что-то.
Это и была ее цель. Напугать всех. Да.
Слушай, ладно. Глава ФАС. Сейчас перейдем к деньгам общим. Глава ФАС заявил, что россияне более чем вдвое переплачивают за услуги ЖКХ.
Некоторые пункты, да.
Нет, ну правда.
Это правда. Ну, потому что все ленивые и не хотят общаться. А ведь в любом доме найдется.
Ты уже прошла эту процедуру неленивости.
Ну, я в нее вступаю, и я в ней.
Давай. Да, я прочитаю. Я сначала прочитаю. Да, разреши мне прочитать статью. Спасибо тебе огромное. Потребители жилищно-коммунальных услуг в России, то есть все мы, переплачивают по большинству позиций более 100% их себестоимости. Заявил, значит, глава Федеральной антимонопольной службы ФАС Игорь Артемьев. Ты знаешь, он из Яблока, он пришел.
Конечно, он из Петербурга, моя одноклассница, у него там в пресс-секретарях всю жизнь.
Граждане в большинством своем переплачивают 100%. Тарифы завышены примерно в 3/4 регионов России. В остальных регионах тарифы занижены. Также глава ФАС сообщил, что в двух соседних областях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза. В 54. Можете представить? Если ты производишь... Ну ладно, не буду читать здесь дальше. Тарифное хулиганство происходит на уровне субъектов федерации и органов местного самоуправления. Поэтому ФАС сложно повлиять на ситуацию. Для решения проблем с тарифами в ведомстве подготовили законопроект об основах тарифного регулирования, которые уже согласовывают в правительстве. Наконец-то. По данным банков, из топ-50 клиенты, которых оплачивают через них коммунальные услуги, средний чек за жилищно-коммунальные услуги в России в 2018 году увеличился на 7% по сравнению с 2017 годом. На 7%. Значит, дальше. Эта цифра расходится с информацией Росстата. Те считают, что только 3,7. Значит, ребят, мы переплачиваем по 100%, но и дальше нам ничего не объясняют или что?
Ну, так.
Знак. Они ссылаются на
они,
знак.
Они ссылаются, да. Ну,
они ссылаются на знак. Может быть, на знаки подробнее нет.
Каждый
нет.
месяц приходит такая бумажечка.
Да.
Их несколько. У кого-то газ, электричество, ну, 100% и все остальные
много.
Услуги
100%
в одной.
Это прям много.
Много. Да, и вот вы можете их рассмотреть повнимательнее, посмотреть, за что вы сколько платите, и заняться этим.
Здравствуйте.
Добрый день, Валико, Москва.
Здравствуйте. Ну, много, 100%.
Я недавно обнаружил, что у меня энергия наша, сбыткомпания московская,
да.
Ну, минимум где-то в два раза с меня дерет, и я вот собираюсь навестить их.
А как? Ну, счетчик же, там же счетчик вроде и все.
Счетчик, правильно. Но они присылают в два раза больше платежку.
А-а-а.
Вот так вот.
А как обосновывают, что это какие-то долги или что-то еще?
А это первый раз было долги, а сейчас я вот поеду разбираться и выясню, что они.
Ну, хорошо. Вот хотят. Можно вопрос, Валик. Вот, да. Значит, например, вы не... Сколько да. вам примерно лет? Примерно?
Я на 8-м десятке.
На 8-м? У вас есть время?
Да.
Просто, как я говорю, вот так вот, когда вот мужику 30, там 35, например, там 40, да? Вот он да. запахивает бедный, реально по 12 часов, да? И вот ему поехать куда-то разбираться, а он пропустит, допустим, на 10 тысяч пропустит контракт. Ну, ну, короче, ему дороже продолжать платить тупо. Несмотря что он понимает, что его обирают. Легче платить. Потому что он за полдня это возьмет, понимаете? То есть я имею в виду, ну вот смотри, я сейчас поеду разбираться.
Да, но вы сложите всю сумму своей жизни, эти небольшие копеечки, которые вам сейчас кажутся ерундой, получится на самом деле значительная сумма. И есть смысл один раз посвятить этому время и решить, почему
не получится. Я тебе скажу, я сегодня после обеда я заработаю денег.
Ну, тогда
денег.
Вообще не о чем
заработаю разговаривать. Заработаю столько денег, что это хватит мне на несколько лет оплачивать все те же. На несколько лет.
Ну, поэтому... вам тогда это не нужно. Ну, но есть люди, которые значит, не так много зарабатывают.
Я думаю, если я поеду лаяться к ним, говнюкам, или я поеду лучше запахивать, я понимаю, что это как будто глисты какие-то меня точат. Понимаешь, точат эти ЖКХ, все остальные глисты. А мое дело, Серега, работай, брат, давай вперед и все. Понимаешь? Мое дело такое. Ну что, а если я буду лаяться, я потеряю время. Ты понимаешь? Ты знаешь, сколько стоит мое время? Помнишь, это Алиса в Зазеркалье? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, Сергей, здрасте.
Здрасте.
Ну, поводу ЖКХ.
Ну, в два раза, ну, это вот как-то смотрите, немножко кошмарненько звучит, правда?
Я думаю, что в три раза. Вот мы живем в городе Героя Москва, на юго-западном округе, и как раз сейчас мы уже почти по 6 месяцев боремся со своей ТСЖ. Ага. Которую мы торжественно выбрали 16 лет назад. У нас, видите ли, такая ситуация несменяемости власти, которая привела не просто к коррупции, а мы просто видим, как наш председатель ЖКХ построил себе бизнесы, да, бизнесы детей, бизнесы мужья, ну, то есть не стесняясь, так сказать, кошелька своего, человек теперь живет в нашем доме. Я могу вам сказать, что когда мы просто как жители запросили у МОЭК данные официальные по теплу, ну, то есть коэффициент, который выставляет МОЭК, а потом нам наше ТСЖ, мы получили фигу, нам их не дали, потому что вышло новое постановление, которое не дает больше права.
Это
вот
тайна.
Нам просто как собственникам
это просто
жилья
тайна,
сказать,
да?
Ну, нет, нет.
Слушай, ну это абсурдно.
Естественно,
это абсурдно.
Абсурд, да. То есть нам пришлось нанимать юристов, платить немаленькие деньги, собирать эти деньги с жильцов. Значит, все в доме переругались 50 на 50. Мы сегодня наконец-то получили эти данные МОЭК. Я могу сказать, что в год средняя цифра, которую ТСЖ зарабатывала просто на тепле, составляет 9 миллионов рублей.
Ничего себе. А куда они девают? Ну, они, а у них же есть тоже отчетность какая-то или нет?
Вот, вы понимаете, какая ситуация? А, отчетность, безусловно, есть. Но люди за 16 лет привыкли настолько быть, ну, руководителями своей стихии, а мы как бы просто, ну, как бы рабы, там, так сказать, да? Хотя у нас дом считается, не самый простой. Мы сами поражаемся своей позиции наших жильцов в доме. Люди все самодостаточные, не бедные, давно друг друга знаем. Но вдруг вот просто идет вход в шантаж, идет вход по... звонки в ментовку, поднимание старых проблем у жильцов, уголовные дела. То есть такой есть вообще дурдом и такая Санта-Барбара. Люди из последних сил борются и сидят на месте. Я вас хочу сказать, что просто по отоплению мы платим чудовищные деньги. Чудовищные. Мы просто еще не разбирались вот в этом, вот в этом и в этом.
Это как если бы вас поймали в магазине, просто глядя на вашу куртку или там на прическу, сказали бы...
На пальто.
Слышно? Они бы сказали, с вас 30 тысяч. Я говорю, а почему?
А потому что, потому что мне нужно построить еще один ресторан. Ну, Елена, ну что вы, как?
Лен, вы одеты так, что тридцатка у вас есть.
Конечно. Что, вам жалко, что ли? Не стыдно?
Кошмар. Лена рассказывает про это, да? То есть на взгляд.
Как послушаешь и думаешь, уж лучше жить с такими завышенными тарифами, ни о чем не думать. Просто получаешь эту бумажечку и платишь.
Я плачу.
Ни с кем не споришь, ничего не выясняешь.
Послушай, я плачу, но я как конь в борозде такой, знаешь, который тащит этот самый, или осел, который тащит эту какую-то мельницу. И я тащу, и тащу, и тащу, и плачу, и плачу, и плачу. И мне легче заплатить, чем спорить, понимаешь? Легче.
А у вас ты сюжет?
Но когда-либо, не знаю, жена знает. Значит, когда-либо я остановлюсь, этот ослик остановится и выйдет в сторонку. Так. Если он не уедет никакую Барселону или куда-нибудь на Бали, этот ослик, на котором мололи муку, этот ослик устроит им большой бэмс.
Какой?
Ну, я пойду, я буду просто скволыжничать за каждую копейку. А что мне делать? Смотри, когда я буду на пенсии, у меня выйдет выбор небогатый. Либо мучить жену, Либо мучить жену. Что тоже прикольно, Мучить жену, издеваться над женой. Значит, ну, докапываться до малейших, там, каких-то выдуманных недочетов. Ну, короче, издеваться над женой. Это будет один вариант развития событий. А второй вариант развития событий будет... Будет, собственно говоря...
Общение с ЖКХ?
Я буду изводить эту падаль, да. Вот так вот, понимаешь? Вот так. Так что
нет. Вы кому-то звоните?
Нет, я пытаюсь позвонить.
Кому жене?
Я пытаюсь сказать, как я буду ходить по нему.
Кому вы звоните?
Я рассказываю тебе, как я буду ходить по ЖКам. А что это у меня?
Это у вас какой-то гудок модный.
Да. Нет, сейчас. Бэнг-бэнг! Бэнг-бэнг! Вот как я буду ходить. Бэнг-бэнг!
У училища, где Гагарин учился летать, рухнула крыша.
А где эта музыка раздается? Я не понимаю, куда она
раздается? Вы куда-то звоните, и там
поставлен звонок. Да никуда не раздаюсь, я показываю музыку!
Да?
Бэнг-бэнг! Бэнг-бэнг! Вот что будет... Вот что случится с нашими ЖЭКами, когда я уйду на пенсию. Бэнг-бэнг! И все.
Но это будет ужасно интересно.
Да! Я буду разносить всю эту халабуду.
Да.
Никакому Артемию даже не снилось. Понятно? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Дело в том, что вот у вас будет возможность завтра задавать вопрос от всех именно москвичей, что мы задыхаемся от этих старых тракторов, которые роют целыми днями наши дворы бесходно. Вот деньги отвод, куда деньги уходят, денег москвичей.
А я не знаю, Лексутов ли отвечает за эти трактора уже?
Кто же отвечает? Это прямое, который тендер кто выигрывает сейчас? Вот зачем эти трактора, которые целыми днями бесходно? Это даже просто дикая страна. Я хочу сказать, Сергей, точечные ямы, которые сейчас происходят, специально не вечером, понижает. Через перфоратор, через, значит, люк грузовика создается искусственная яма. Да. Ну вот теперь догадывайтесь, в году 3 раза асфальт кладут. Ну, конечно же, без работы же не будут сидеть эти парни. Это издевательство. Вот откуда деньги, куда идут? Куда смотрят москвичи? Проснитесь, 21 век. Во-первых, значит, как можно взрослым людям спать ночи? Праздники, когда маленькая девочка, взрослому человеку это невозможно несколько дней без света, без воды находиться в этой помойке. Имейте...
Договорились. Слушайте, Лексутов не занимается ямами во дворе, честно. Ну, так как бы подумайте, это город, который равен стране. Там это в этом городе чертовом, там, не знаю, под 20 миллионов вместе с приезжими. И Подмосковьем, понимаете, который приезжает сюда работать. Ну, по 20 минут. Ну, как вы можете... Яму во дворе. Вот я скажу, Лексутов серьезный мужик абсолютно. Такой нордический, четкий, абсолютно четкий. Я ему скажу, скажите, яму во дворе. Он скажет, вот посмотрите на меня. Вот я прихожу на работу. Он же тоже на работу, он же не Господь, понимаете? Он же не зрит там затылком. Приходит на работу, занимается своими делами от и до. Наверняка пересиживает на работе, наверное, это совещание за совещанием. Кроме этого, я говорю, а знаете, еще яма во дворе. Он скажет, ну, что это?
Но, может быть, вызвать того, кто отвечает за ямы во дворах, и трактора, и реагенты.
Напишите ФСБ. Мне кажется, надо написать ФСБ. У нас во дворе яма. Точка. Все. И все. Это, мне кажется, будет внушительно и правильно. ФСБ. Там есть приемная, есть ящик. Ящик есть, когда заходишь. Знаете, когда заходишь вот с этого самого, с Кузнецкого моста, заходишь, там ящик. И все, можно там устроить даже какую-то, может быть, маленькую пантомиму или, может быть, даже миниатюру какую-то сыграть. У нас яма во дворе. Где положить бумажку? И все, и будет ответ какой-то обязательно. Там в течение месяца они дадут ответ вам по вашему адресу и все. Ладно, договорились. Слушайте, ладно.
Можно я отдельный совет дам?
Давай.
Качайте себе приложение «Наш город». Вот, привязывайте его к тому аккаунту ПГУ МОСРУ, через который вы данные по воде передаете, возможно, платите все эти штуки, и прикручивайте свой адрес туда, отправляйте жалобы, а еще соседям всем сообщайте, они плюс один могут к жалобе поставить.
Рано утром 10 марта на улице Станкозаводская в Рязани местная жительница пришла выбросить мусор. Приблизившись к баку мусорному, она услышала истошные крики. Сначала подумала, что кричит котенок. Когда развернула целлофановый пакет, ахнула. В контейнере среди гор мусора лежал живой младенец. была вызвана скорая помощь, полиция. Ребенка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Затем отыскали женщину 31 года, которая прописана в Щелкове, Московской области, но в последнее время проживает в Рязани. Она сидела за столом с друзьями. Кстати, банкет у них был на 8 марта. 10 марта. Они того-сего выпили. Она быстренько отошла в туалет, родила. И вернулась за стол. Вот есть женщина в русском селении. Ну, правда, она быстренько сбегала в туалет, родила в туалете. Снесла ребенка на мусор. И вернулась за стол. Продолжала пить. О! Мы пойдем и проживем его этот вторник, 12 марта.
Подъем!